Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с журналом «Духова роща» города АллатРи. Духовное окормление священника Дмитрия Моисеева. Первые номера предлагаемого издания рассчитаны на людей из нашего круга общения, пишет матушка Дарья Моисеева в предисловии. Мы надеемся, что круг расширится. Духова роща – проявитель наших живых интересов. Даст Бог, и со временем у нас появятся общие дела, а, быть может, и живые читательские встречи. Эгей, друзья! Итак, закидываем допотопный топор в Сухару, готовый мгновенно вспыхнуть и хорошо разгореться. Преображение. Мы меняем души и тела. Знойный ветер залетал в мастерскую через открытое окно, полоская длинную тюль в мелкую сеточку, на которой были изящные мелкие цветочки. От движения ветра тень ложилась на пол не одинаково резко. Тень от тоненьких ножек аналоя прорезала всю комнату. И была та минута, когда зайчик от солнца лег на пол и слепил огромным теплым пятном. Надувающаяся штора поднималась от воздуха и золотила пол теплыми волнами. Я говорила по телефону и слегка пыталась спрятать глаза от слепящего спола света, пока не поняла, что нахожусь в нужном месте. Стоило встать с кровати, как сияние пропадало. И именно тогда, когда я потеряла то, что мне назойливо мешало при разговоре, то вдруг поняла, что это сияние чудесно и сказочно. А если его соединить с тем, что вокруг, то просто попадешь в иносказание и даже откровение. Штора поднималась и переливалась от горячего ветерка, и словно то пускала больше света на и без того слепящее горячее пятно на полу, то словно ловила свет, убавляя яркость. Сети тени от штор ловили солнечного зайчика, и подумалось, как же бывает трудно удержать чудо в кулачке. Песок и тот не удержать в ладошках. Спускаясь на первый этаж, досаливаю две банки огурцов и вижу на столе фарфорового зайчика с морковкой из моего детства, чуть побольше ладони. Он шлет мне привет и напоминает, что я зайка, что у меня есть дед Мазай, а еще есть корзинка, в которой в нашей жизни половинки. А дальше зайчики должны ловить сети помыслов, мешающие прекрасной жизни, молитве. Жизнь разговаривает с нами на каждом шагу, и мы не можем вместить. После старцев вмещаем, еще иногда, когда преображаемся. И каждое такое преображение — рождение чего-то нового или умирание старого. Как вы думаете, внутренний человек преображается в связи с возрастными физиологическими изменениями и преображениями? И бывают какие-то события при этом? Или просто все плавно происходит? Помните у Николая Гумилева? Только змеи сбрасывают кожи, чтобы душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак, рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звонный лир. Говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне. Это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. Тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулью нетронутую грудь. Я, угрямый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут ясные стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет мне неведом путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб моя душа не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. Николай Гумилев, 1921 год. Еще в первом номере журнала «Духова роща» я нашла рассказ «Бакинщик» Константина Паустовского. Давайте послушаем. Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. Только к вечеру я вышел к реке, к старушке бакинщика Семена. Старушка была на другом берегу. Я покричал Семену, чтобы он подал мне лодку, и пока Семен отвязывал ее, гремел цепью и ходил за веслами, к берегу подошли трое мальчиков. Их волосы, ресницы и трусики выгорели до соломенного цвета. Мальчики сели у воды над обрывом. Тотчас из-под обрыва начали вылетать стрижи с таким свистом, будто снаряды из маленькой пушки. В обрыве было вырыто много стрижиных гнезд. Мальчики засмеялись. «Вы откуда?» — спросил их я. «Из Ласковского леса», — ответили они и рассказали, что они пионеры из соседнего города. Приехали в лес на работу, вот уже 3 недели пилят дрова, а на реку иногда ходят купаться. Я спросил, знают ли они Семена. «Знаю. Давно. Он хороший?» «Очень хороший. Только вот все ему мало», — печально подтвердил худой мальчик в кепке. — Ничем ему не угодишь. Ругается. Я хотела расспросить мальчиков, чего же, в конце концов, Семену мало. Но в это время он сам подъехал на лодке, вылез, протянул мне и мальчикам шершавую руку и сказал. — Хорошие ребята, а понимают мало. Можно сказать, ничего не понимают. Вот и выходит, что нам, старым веникам, их обучать полагается. «Верно я говорю? Садитесь в лодку. Поехали!» «Ну вот видите», — сказал маленький мальчик, залезая в лодку, — «я же вам говорил». Семен греб редко, не торопясь, как всегда гребут бакенщики и перевозчики на всех наших реках. Такая гребля не мешает говорить, и Семен, старик многоречивый, тотчас завел разговор. «Ты только не думай», — сказал он мне, — «они на меня не в обиде. Я им уже столько в голову вколотил, страсть, как дерево пилить, тоже надо знать. Скажем, в какую сторону оно упадет, или как схорониться, чтобы комлем не убило. Теперь, небось, знаете?» «Знаем, дедушка», — сказал мальчик в кепке. «Спасибо, но то-то. Пилу, небось, развести не умели дровоколы, работнички». «Теперь умеем», — сказал самый маленький мальчик. «Но то-то. Только эта наука не хитрая, пустая наука. Этого для человека мало, другое знать надобно». «А что?» — встревоженно спросил третий мальчик, весь в веснушках. «А то, что теперь война. Об этом знать надо». «Мы и знаем». «Ничего вы не знаете. Газетку мне на медне принесли, а что в ней написано, того вы толком определить и не можете». «А что же в ней такого написано, Семен?» — спросил я. «Сейчас расскажу. Курить есть?» Мы скрутили по махорочной цигарке из мятой газеты. Семен закурил и сказал, глядя на луга: «А написано в ней про любовь к родной земле. От этой любви, надо так думать, человек и идет драться. Правильно я сказал?» «Правильно. А что это есть, любовь к родине? Вот ты их спроси, мальчишек, и, видать, они ничего и не знают». Мальчики обиделись: «Как не знаем? А раз знаете, так и растолкуйте мне, старому дураку. Погоди ты, не выскакивай, дай досказать. Вот, к примеру, идешь ты в бой и думаешь: иду я за родную землю. Так вот ты и скажи, за что же ты идешь?» «За свободную жизнь иду», — сказал маленький мальчик. «Мало этого, одной свободной жизнью не проживешь». «За свои города и заводы», — сказал веснушчатый мальчик. «Мало». «За свою школу», — сказал мальчик в кепке. «И за своих людей». «Мало! И за свой народ!» — сказал маленький мальчик. «Чтобы у него была трудовая и счастливая жизнь!» «Все вы правильно говорите!» — сказал Семен. «Только мало мне этого!» Мальчики переглянулись и насупились. «Обиделись!» — сказал Семен. «Эх, вы рассудители! А скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели, а?» Мальчики молчали. «Вот я и вижу, что вы не все понимаете», — заговорил Семен. «И должен я, старый, вам объяснить, а у меня и своих дел хватает. На столбах метки вешать и другое. У меня тоже дело тонкое, государственное дело. Потому эта река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней вроде как пистун, как охранитель, чтобы все было в исправности. Вот так и получается, что все это правильно, и свобода, и города, и, скажем, богатые заводы, и школы, и люди. Так не заодно это мы родную землю любим? Ведь не за это? А за что же еще?» — спросил веснушчатый мальчик. «А ты слушай, вот ты шел сюда из Ласковского леса по битой дороге на озере Тиш, а оттуда лугами на остров и сюда ко мне к перевозу. Ведь шел?» «Шел. Ну вот. А под ноги себе глядел?» «Глядел. А видать-то ничего и не видел. А надо бы поглядывать да примечать, да останавливаться почаще. Остановишься, нагнешься, нарвешь какой ни на есть цветок или траву, и иди дальше». «Зачем?» «А затем, что в каждой такой траве и в каждом таком цветке большая прелесть заключается. Вот, к примеру, клевер. Кашка вы его называете. Ты его нарви, понюхай, он пчелой пахнет. От этого запаха злой человек и тот улыбнется. Или, скажем, ромашка. Ведь ее грех сапогом раздавить. А медуница? Или сон трава? Спит она по ночам, голову клонит, тяжелеет от росы. Или купена? Да вы ее, видать, и не знаете. Лист широкий, твердый, а под ним цветы, как белые колокола. Вот-вот заденешь и зазвонят. То-то, это растение приточное, оно болезнь исцеляет. А что значит приточное? Спросил мальчик в кепке. Ну, лечебное, что ли? Наша болезнь. Ломота в костях от сырости, а от купены боль тишает. Спишь лучше, и работа становится легче. Или аир. Я им полы в старушке посыпаю. Ты ко мне зайди, воздух у меня крымский, да. Вот иди, иди, примечай. Вон облак стоит над рекой. Тебе это невдомек. А я слышу, дождиком от него тянет. Грибным дождем, спорым, не очень шумливым. Такой дождь дороже золота. От него река теплеет, рыба играет. Он все наше богатство растит. Я часто ближе к вечеру сижу у старушки, корзины плету. Потом оглянусь и про всякие корзины позабуду. Ведь это что такое? Облак в небе стоит из жаркого золота. Солнце уже нас покинуло, а там, над землей, еще пышет теплом, пышет светом. А погаснет, и начнут в травах коростели скрипеть, и дергачи дергать, и перепела свистеть. А то, глядишь, как ударят соловьи, будто громом по лозе, по кустам, и звезда взойдет, остановится над рекой и до утра стоит. Загляделась красавица в чистую воду. Так-то, ребята, вот на это все поглядишь и подумаешь. Жизни нам отведено мало. Нам надо 200 лет жить, и то не хватит. Наша страна, прелесть какая! За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее, защитить, не давать на осквернение. Правильно я говорю? Все шумите, родина, родина, а вот она, родина, за стогами. Мальчики молчали, задумались. Отражаясь в воде, медленно пролетела цапля. «Эх, — сказал Семен, — идут на войну люди, а нас, старых, забыли. Зря забыли, это ты мне поверь. Старик-солдат крепкий, хороший, удар у него очень серьезный. Пустили бы нас, стариков, вот тут бы немцы тоже почесались». Сказали бы немцы, с такими стариками нам биться ни путь, ни дело. С такими стариками последние порты растеряешь. Это, брат, шутишь. Лодка ударилась носом в песчаный берег. Маленькие кулики торопливо побежали от нее вдоль воды. Так-то, ребята, сказал Семен. Опять, небось, будете на деда жаловаться. Все ему мало да мало. «Непонятный какой-то дед!» Мальчики засмеялись. «Нет, понятный, совсем понятный!» Сказал маленький мальчик. «Спасибо тебе, дед!» «Это за перевоз или за что другое?» Спросил Семен и прищурился. «За другое и за перевоз!» «Ну, то-то!» Мальчики побежали к песчаной косе купаться. Семен поглядел им вслед и вздохнул. «Учить их стараюсь, — сказал он, — уважение учить к родной земле. Без этого человек не человек, а труха». Константин Паустовский. Бакинщик. Август. Кофейная пена. Небо из темного шелка. Хочется слушать Шопена, яблоко резать на дольки. Хочется жить среди кедров в маленьком доме из бруса, утро любить за щедрость, ночь за жемчужные бусы. руки испачкать в тесте, ставить в духовку шарлотку и задержать лет на 200 этот момент короткий. Вырастить георгины, в сад распахнуть свои окна и без особой причины в платьях ходить цвета охры. Солнце вплетать в основу, всюду носить с собой лето, быть для кого-то родного музыкой, небом и светом. Олеся Синеглазая. Журнал «Духова роща. Город АллатРи». Продолжение следует.